Консуэло, Жорж Санд. Глава первая.
«Да, да, сударыни, можете качать головой сколько вам угодно. Самое благоразумное, самое лучшее среди вас — это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе, скромница. И я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которое я желаю и вам».
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — пропела Констанца с вызывающим видом. «Аминь!» — хором подхватили все остальные девочки. «Скверный злюка!» — сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.
«Не по адресу», —
произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение 40 лет по 6 часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам нескольких поколений юных особ женского пола.
«И все-таки», —
добавил он, пряча очки в футляр и табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей,
«это разумная, это кроткая, это прилежная, это внимательная, это добрая девочка. Не вы, сеньора Клоринда. Не вы, сеньора Констанца. И не вы, сеньора Джульетта. И уж, конечно, не Розина. И еще того менее Микела».
«Значит, это я?» «Нет, я. Вовсе нет. Я? Я! Я!» —
закричала разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной. «Это раковина, то есть маэстро. И я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности к тысяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика.
Маэстро, повторяю я,
вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он, всегда такой скупой, только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которую обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги. Затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом,
Она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, в полголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать. А он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко, но не самой красивой, а самой разумной.
«Консуэло? Испанка?»
Закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора. Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось. Глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь. Она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив, наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.
«Консуэло»,
— сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений.
«Иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Славься, царица Перголези», которую ты разучиваешь 2 недели, а Клоринда зубрит целый год».
Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто и непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Славься, царица», причем память ей ни разу не изменила. Она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно, следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение. Она спела безупречно.
«Хорошо, дочь моя»,
— сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах.
«Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами».
«Хорошо, сеньор профессор»,
— ответила Консуэло. «А теперь мне можно уйти?»
«Да, дитя мое. Девицы, урок окончен».
Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги, неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у крапильницы с красивым молодым сеньором, который, улыбаясь, подал ей крапила. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо, со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась, и поблагодарила его. И вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло. Но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом. В мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу. Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.
«Стыдно вам, красавицы!»
— сказал он.
«Это девочка, она моложе всех вас и пришла в мой класс последней. Только одна и может правильно пропеть соло. Да и в хоре, какую бы какофонию вы не разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас. У нее есть понимание».
«Не мог не выпалить своего любимого словечка!»
— крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел.
«Во время урока он повторил его только 39 раз и, наверное, заболел бы, если бы не дошел до 40-го. Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи?»
— сказала Джульетта.
«Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб. Мне говорили, что ее мать — цыганка»,
— добавила Микелина.
«И что девочка пела на улицах и на дорогах перед тем, как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума. Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие. Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу», —
сказала красавица Клоринда.
«Я отказалась бы от всех этих преимуществ, если бы мне пришлось поменяться с ней наружностью.
Вы потеряли бы не так уж много», —
возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.
«Она совсем не хороша собой», —
добавила еще одна.
«Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе не выразительные. И вдобавок всегда так плохо одета. Нет, бесспорно, она дурнушка».
«Бедняжка, какая она несчастная! Ни денег, ни красоты».
Так девушки закончили свой панегирик в честь Консуэло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.